91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Это радио «Комсомольская правда», в студии Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели.
Приветствую вас, и я, Евгения Дмитриева, рада всех слышать. Ну, а я расскажу, как мы проведем ближайшие 45 минут, о чем будем говорить. В следующей части программы у нас в гостях будет Светлана Первенецкая. Это автор и руководитель благотворительного магазина, который называется «Вторник». Так вот, «Вторник» отмечает день рождения, 2 года исполняется. Что это за проект, поговорим в следующей части программы. Ну, а в третьей части информация для автомобилистов, возьмите ее на заметку. Ну, а в первой части будем о новостях рассказывать.
Переходим к новостям. В Иркутске оштрафовали 2 крупных торговых центра за нарушение требований пожарной безопасности. А в день больших скидок, акция называется «Черная пятница», посетители «Комсомола» и «Сильвер Молла» обратили внимание на то, что двери заблокированы, пути эвакуации загромождены, коридоры заставлены торговым оборудованием. Об этом сообщили в МЧС по телефону доверия. Массовые звонки стали поводом для проведения внезапной проверки этих торговых центров. Факты нарушений подтвердились. Собственник торгового центра «Комсомол» привлечен к административной ответственности и оштрафован. Материалы переданы в суд. В отношении должностных лиц, которые ответственны за пожарную безопасность в «Сильвермолле», в настоящее время проводится административное расследование.
Ну а пока к другим событиям. Иркутская область получила поддержку федерального уровня. Вопрос касается выделения земель под возведение детского медицинского центра. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко по итогам встречи с министром науки и высшего образования России Михаилом Катюковым. Для начала реализации этого проекта необходимо выделить участок земли. Площадь должна быть не менее 10-12 гектаров. Ну и наиболее перспективная для строительства центра участок – это микрорайон Юбилейный. Но в настоящее время эта территория находится в собственности Федерального агентства научных организаций, это ФАНО. Да, губернатор говорит, что на его взгляд строительство детской больницы нужно начинать недалеко от взрослой областной клиники, а в состав которой входит областной перинатальный центр, Иркутский областной центр медицины катастроф, потому что таким образом будет общая инфраструктура, в том числе и транспортная, но это будет удобно и даст возможность для образования медицинского кластера в Иркутской области. А губернатор сообщил министру о том, что сейчас правительство Иркутской области уже начинает работу по подготовке к строительству детского многофункционального центра. Учреждение будет оказывать высокотехнологичную медпомощь. А также Сергей Левченко добавляет, что такой детский центр и многопрофильное отделение экстренной неотложной помощи поможет снизить детскую смертность на территории всей области и станет базой для подготовки педиатрических кадров. Но также напомню, что строительство этого центра поддержано Комитетом Государственной Думы России по охране здоровья, Комитетом Совета Федерации, Федерального собрания России по социальной политике. Словом, будут перспективы сейчас обсуждать далее, ну и далее попробуют федеральные программы включить.
А теперь к другим новостям. Состоялась сегодня 8-я сессия законодательного собрания нашего региона. Председательствовал Сергей Сокол, разумеется. В повестке было 45 вопросов. Среди них проект закона Иркутской области о потребительской корзине.
Принят
во втором окончательном чтении сегодня, и согласно федеральному законодательству, потребительская корзина для основных социально-демографических групп населения устанавливается раз в 5 лет. В 2013 году в регионе был принят соответствующий закон, и его действие к Новому году истекает. В связи с этим, понятно, нужно было принимать новый документ. При этом была отклонена поправка стоимостью более 1 000 000 000 рублей, которую внесли в рамках работы над документом во втором чтении Иркутские областные объединения организаций профсоюзов. Она была направлена на увеличение расходов на непродовольственные товары и услуги по отношению к расходам на покупку продуктов питания. За эту поправку профсоюзов проголосовали депутаты фракции партии «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР. Правительством Иркутской области было отмечено, что принятие поправки приведет к увеличению социальных расходов областного бюджета на тот самый 1 000 000 000. Вместе с тем, как заметила председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Сенцова, несмотря на то, что размер потребительской корзины индексируется, за последние 5 лет существенно выросла стоимость тех самых непродовольственных товаров и услуг, и также появились новые виды платежей, например, за капитальный ремонт в многоквартирных домах. Ну а с 2019 года увеличатся тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов, в связи с чем данный вопрос не может оставаться без внимания. Председатель комитета по здравоохранению и социальной защите ЗАГС Собрания Александр Каськов, «Справедливая Россия» представляет, в свою очередь, заметил, что парламентарии намерены вернуться к этому вопросу в дальнейшем. И он говорит, стоимость поправки существенна, но мы понимаем, что бюджет области не застывший. Вернемся к теме при поступлении дополнительных доходов. А по словам депутата законодательного собрания Дмитрия Бритка от ЛДПР, он выступает, тема подробно обсуждалась на заседании фракции. Там и было принято решение поддержать инициативу объединения профсоюзов. Бриток говорит, что это важный вопрос, он касается благополучия граждан, мол, уверен, вернемся к формированию структуры потребительской корзины. Я напомню, что потребительская корзина разработана в соответствии с методическими рекомендациями правительства страны. Документ устанавливает два варианта корзины для проживающих в районах Крайнего Севера Иркутской области и местностях, которые приравнены к районам Крайнего Севера и, собственно, для проживающих в иных территориях нашего региона.
Ну и кроме того, во втором окончательном чтении был принят законопроект, предложенный губернатором Иркутской области Сергеем Левченко. Касается он выделения древесины гражданам для собственных нужд, это в виде пиломатериалов. А до этого момента, как и в других регионах страны, древесина для строительства и ремонта домов и хозяйственных построек, также для деревянного отопления, выделялась на корню по договору купли-продажи лесных насаждений. Ну а новый способ предусматривает выделение древесины в распиленном виде. А все подробнее пояснит министр лесного комплекса Сергей Шеверта.
Этот закон непосредственно касается жителей Иркутской области, так как он вносит дополнительную меру социальной поддержки в виде предоставления лесоматериалов гражданам для собственных нужд. Также данный закон вносит изменения в закон о предоставлении древесины для собственных нужд как альтернативу предоставления древесины в виде пиломатериалов. И также еще вносит изменения в закон об объемах данных пиломатериалов. Мы с этим законом очень долго работали, дорабатывали. Сегодня также очень много обсуждали объемы для строительства. И объемы в данном законе уже увеличены с 20 кубометров до 32. Предоставления гражданам для строительства бесплатно. Конечно, в законе определены категории граждан, которые будут предоставляться дополнительные меры социальной поддержки. Время работы данного законопроекта мы увидим все потребности граждан и, может быть, дополнительно будем вносить какие-то категории дополнительно. Остается два механизма. Могут взять древесину в виде лесных насаждений, заключив договор купли-продажи у нас в лесничестве, и самостоятельно уже определять, как производиться будет заготовка, вывозка и распиловка данной древесины. Также выбрать другую норму и приехать в лесхоз, взять пиломатериал, материалы, брус, доска там прописаны, или топливную древесину для отопления.
Это был министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда. Но еще о городских событиях успеем рассказать. Новая техника вышла на линии общественного транспорта в Иркутске. Парк пополнили 6 низкопольных автобусов, большой и средней вместимости 5 троллейбусов новых и 10 трамвайных вагонов. А вся эта техника оборудована системой ГЛОНАСС. В салонах работают речевые информаторы. Также есть бегущая строка с указанием маршрута, остановок. Ну а в вагонах трамвая предусмотрены 4 двери вместо 3, антивандальные сиденья, противоскользящие полы и камера видеонаблюдения. А Дмитрий Бердников, мэр Иркутска, присутствовал на мероприятии. Он отметил, что новый транспорт выйдет на линию уже сегодня. Для иркутян это очень важная возможность, удобно передвигаться по Иркутску. Это и продуманные маршруты, комфортные, безопасные машины, и все это неотъемлемая часть комфортной городской среды. Поэтому задача обеспечить город удобным, надежным транспортом. Но сейчас, кроме того, разрабатывают комплексную схему транспортного обслуживания Иркутска, продолжит Дмитрий Бердников.
Обязательно в грядущем году, в 2019, мы запустим троллейбусный маршрут через новый академический мост. Очень сильно облегчит возможность добираться людям из Свердловского района сюда, в центр. Будет целый ряд нововведений, которые мы обязательно доведем до жителей.
Ну и интересно, что документ, вот эта транспортная схема, предусматривает оптимизацию маршрутной сети, улучшение качества работы диспетчерских пунктов, ну и, кроме того, развитие системы электронных проездных билетов.
Ну а через пару минут в этой студии Светлана Первенецкая. Будем говорить про умную благотворительность в Иркутске.
Тема дня.
Тема дня. 91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем. В студии Наталья Кравченко. И в этой части программы мы расскажем вам о том, как каждый из нас легко и просто может стать благотворителем. Гостем у меня сегодня социальный предприниматель, руководитель проекта «Благотворительный магазин «Вторник» Светлана Первенецкая. Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте.
А с чего все начиналось, как появилась идея?
Идея появилась с того, что я у себя дома обнаружила просто гору вещей, которыми я не пользовалась. Мы переехали в новый дом, и он еще не достроен, и на втором этаже в коробках у меня лежали вещи из старого дома. И примерно через год я споткнулась об очередную коробку и подумала, что там. Когда открыла, обнаружилось, что вещи лежат неплохие, но они просто никому не нужны в нашем доме. Ну и, конечно, так как я занимаюсь давно экологией, я знала о том, что существуют благотворительные магазины. И я подумала, ну почему бы не попробовать? Для начала я в Фейсбуке у себя на страничке просто предложила какие-то вещи из этих коробок. И нашлись даже покупатели на некоторые из них. Но больше всего люди говорили о том...
Вы предложили эти вещи за деньги?
Какие-то за деньги, которые какие-то просто так отдавали. Но больше всего комментариев было от людей, которым тоже некуда было деть вещи. Оказалось, что у всех, практически у всех людей, очень много вещей, которыми они не пользуются. Ну и тогда я поняла, что нужно развивать это все дальше. Вот родился тогда проект, я написала заявку на грант, выиграла этот грант. И в декабре, 13 декабря 2016 года мы уже открылись.
Где находится этот магазин? Давайте дадим слушателям, иркутянам, прикладную информацию, если они вот в той же ситуации, что и вы. И, ну, я думаю, это у всех периодически бывает, когда ты понимаешь, что есть какие-то вещи хорошие, но ты не пользуешься ими. Вот алгоритм каков? Куда иркутяне должны обратиться? Как и что делать?
Ну, для начала у нас есть сайт вторник.плюс, на котором есть карта с точками размещения вторник-боксов. Это контейнеры для сбора одежды. Вот туда можно положить свои ненужные вещи. И можно, конечно же, принести эти вещи в наш магазин прямо. Находимся мы на улице Грибоедова, 108, павильон 14.
А какие требования к одежде? Я так понимаю, что, наверное, вы принимаете не все или все?
Мы принимаем все. Конечно, мы эту одежду потом сортируем. И примерно 10% поступает в наш магазин «Вторник».
10%?
Да, от того, что люди сдают. Но мы выбираем самые лучшие вещи.
Критерий такой, то есть вы выбираете самую вот лучшую одежду, она идет в магазин, а остальное?
Еще примерно 10% мы раздаем нуждающимся в нашем пункте выдачи одежды. Мы его открыли 2 месяца назад. Называется он «Социальный магазин». И вот там люди могут получить одежду по справкам. То есть те, кто нуждаются в помощи, они у нас ее получают. Какие категории граждан могут получить? Это многодетные семьи, это люди, у которых доход ниже прожиточного минимума на члена семьи. Это беженцы, это матери-одиночки, инвалиды, конечно же, люди без определенного места жительства.
Наверняка находились те, кто обвиняли вас, может быть, в бюрократии избыточной. Почему такое требование, что человек должен предоставить справку? Почему не раздавать всем, кто пришел?
У нас есть другие места, в которых раздают всем, кто пришел. Но я считаю, что мы должны воспитывать людей. Если уж мы взялись за такую работу, то... Ну вот наша функция не только помогать, но еще и воспитывать.
Я знаю, что это ваша принципиальная позиция. Поясните ее, разверните.
Мы не хотим воспитывать в людях потребительство. То есть если человек даже хотя бы сходит за справкой в какой-то официальный орган и получит ее, эту справку, мы будем считать, что он все-таки потрудился для того, чтобы что-то получить.
Именно по этому же принципу в благотворительном магазине «Вторник» вещи продаются за деньги, насколько я понимаю.
В благотворительном магазине «Вторник» любой человек может купить любую понравившуюся ему вещь.
Именно поэтому вещи там продаются, они раздаются, да? Потому что ваша позиция такова, что вот это потребительство взращивать вы не хотите. То есть человек должен заплатить все-таки.
Ну, вообще там в благотворительном магазине «Вторник» мы зарабатываем деньги для того, чтобы наш проект существовал. потому что нам нужно изготавливать контейнеры для сбора одежды, обслуживать их. Нам нужно платить зарплату сотрудникам. Ну и у нас еще очень много расходов.
Я полагаю, сейчас у слушателей может возникнуть резонный вопрос. Пока мы в нашей беседе этого не прояснили, а почему тогда благотворительный магазин «Вторник»? А в чем здесь благотворительность? Ведь вещи продаются за деньги.
Вот часть прибыли мы тратим на разные благотворительные проекты. Это и открытие пункта выдачи одежды нуждающимся. Это и расширение сети «Вторник» боксов. То есть мы делаем же для людей удобство, правильно?
И кроме того, наверное, важно все-таки проговорить, что вещи там продаются, да, действительно, они что-то стоят, но цена, она совсем невелика.
Нет. Самая дорогая вещь в нашем магазине, около 2000. Это верхняя одежда, хорошая, практически новая, пуховики, например, или даже шубы.
Про вторник боксы не однажды вы уже сказали. Где эти боксы находятся? И потом еще по одежде с вами поговорим.
Да, но я хотела сказать, что это еще не все наши цели, так скажем. Не только расширять сеть вторник боксов и не только открыть пункт выдачи одежды нуждающимся. Мы планируем финансировать разные проекты. Как проекты благотворительные, так и экологические. Я уже говорила, что для меня это в первую очередь экология. Этот магазин – это в первую очередь экологично, потому что мы даем одежде вторую жизнь. Но из тех денег, которые мы выручим, мы можем, например, сажать леса, восстанавливать леса, сажать деревья. И сейчас мы начинаем сотрудничество с благотворительным фондом «Дети Байкала» в проекте «Подари ребенку семью».
Это видеоанкеты.
Это видеоанкеты, да. Для начала мы поставим у себя банку, но у нас есть большие планы по сотрудничеству.
Но все-таки вторник боксы, прикладная информация для слушателей. Где, куда можно принести одежду? Только ли в сам магазин вторник?
Нет, конечно. В любой вторник бокс из тех, которые установлены. Перечислить адреса нужно?
Мы не сказали просто с вами. Они установлены в магазинах «Слата», практически во всех районах города.
Ну да, есть в центре на Сухобатора, есть на Советской 176Б, есть в торговом центре «Юбилейный», есть в микрорайоне «Байкальский», в Цветном парке, есть в Солнечном.
В общем, это удобно. То есть практически в какой-то шаговой доступности любой иркутянин, он может эти вторник-боксы разыскать. Теперь по требованиям к одежде. Мы уже говорили о том, что она должна быть хорошего качества, что не принимается точно, да, чего приносить не нужно, и что вполне можно.
Мы не принимаем взрослое белье, бывшее в употреблении, нижнее белье я имею в виду. Не принимаем носки и колготки. Но детские вещи, бывшие в употреблении, мы принимаем. Из этой категории я имею в виду. Вообще, конечно, самое главное требование к вещам – это то, чтобы они были чистыми. Потому что ведь работают с ними потом люди, и с грязными вещами работать не очень приятно, мягко говоря. И у нас, конечно же, мы не хотели бы видеть такие вещи, которые невозможно потом использовать. То есть если вещь совсем испорчена, совсем порвана, то лучше ее к нам не приносить. Для этого существует магазин H&M, и они принимают такие вещи, ветошь, они принимают и еще дают даже вам скидку на покупку. Вы можете отнести их туда. Они эти вещи отдают в переработку.
Как вам кажется, такой, наверное, общий вопрос, сфера благотворительности, у меня есть такое ощущение, что сегодня как-то все мы, в большинстве своем, разворачиваемся в эту сторону, и, может быть, это плохое слово, но мне кажется, сегодня это даже модно, то есть каждый человек считает, что он должен какие-то благие дела совершать. Есть у вас такое ощущение?
Мне тоже кажется, что это модно, и это здорово. Но если благотворительность или экологичность в моде, о чем еще можно мечтать? Это на самом деле замечательно, когда люди хотят помочь другим людям, когда люди хотят помочь себе или планете, хотят помочь своему городу. Я считаю, что это просто прекрасно.
Ну, напомним в завершении беседы еще раз, что благотворительный магазин «Вторник» находится на улице Грибоедова, 108, это торговый центр «Грибоедовский», павильон номер 14. Ну, а у меня в гостях сегодня был человек, который пропагандирует принципы экологичности, благотворительность в нашем городе, социальный предприниматель, руководитель проекта «Благотворительный магазин «Вторник» Светлана Первенецкая. Светлана, вам большое спасибо и желаю вам долгой жизни этим вашим проектом.
Я надеюсь.
Спасибо. Спасибо.
Тема дня. Тема дня.
91,5 FM в Иркутске, 99,5 в Братске, сайт kp.ru. Из любой точки мира это все радио «Комсомольская правда». В студии Евгения Дмитриева, мы продолжаем эфир. А пока одни пользователи соцсетей говорят о том, что до какого же уровня должны вырасти цены на бензин, чтобы иркутяне были готовы отказаться от личных автомобилей и пересесть на общественный транспорт, а другие все же становятся счастливыми обладателями машин. А для вас, автомобилисты, сейчас очень важная информация будет в эфире звучать, поэтому сделайте приемники погромче. На территории всей страны начали действовать новые правила регистрации автомобилей. В студии появился заместитель начальника отдела регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора ГИБДД Иркутской области Антон Колесников. Антон Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Стало известно, что водителям теперь разрешили ставить на учет автомобили с электронными ПТС.
В силу вступил нормативный акт, правила регистрации транспортных средств, который в целом остался тем же самым документом, однако привнес ряд изменений. В том числе, значит, ввел понятие электронного ПТС, которого раньше не существовало. По большому счету, значит, для пользователей транспортных средств ничего особенно не изменится. Однако при регистрации транспортных средств, если собственник будет изъявлять желание зарегистрировать транспортное средство по электронному ПТС и отказаться от бумажного ПТС, данная функция будет осуществляться. При этом бумажные ПТС мы будем выдавать до полного расходования бланков. Значит, для всех автомобилистов, которые будут приобретать новое транспортное средство или ввезенное из-за рубежа, значит, электронные ПТС в обязательном порядке начнут присваиваться к транспортным средствам уже без бумажных аналогов с ноября 2019 года. То есть до этого для автомобилистов вообще ничего не меняется.
То есть можно выбрать, грубо говоря.
Да, сейчас, если автомобилист желает, однако, хочу сказать, как бы, чтобы было понятно, электронный ПТС, он будет автоматически все равно присваиваться за каждым транспортным средством при каждом регистрационной операции. То есть вы пришли что-то сделать, там, неважно, поменять госзнак или свидетельство о регистрации, он просто-напросто будет привязан к карточке регистрации транспортного средства, и по факту он уже будет. Но если собственник желает все-таки пользоваться по старым бумажным вариантам, то никаких проблем в этом нет.
А какая информация указана в электронном ПТС?
В электронном ПТС указана фактически вся та же информация, которая указана в бумажном ПТС. При этом, в чем, скажем так, нововведение? Транспортному средству присваивается один паспорт транспортного средства, его номер не будет меняться, то есть он будет уникален для данного транспортного средства. Таким образом, данное транспортное средство будет обладать двумя уникальными номерами. ВИН-номером номерных агрегатов и уникальным номером паспорта. При этом самое главное, наверное, эффект от данных паспортов – это то, что от производителя или от выдачи при присвоении этого паспорта таможенными органами до утилизации транспортного средства вся линейка операций с данным транспортным средством будет прослеживаться вот в одном документе. По факту это паспорт, грубо говоря, на всю жизнь. Самое главное, что номера паспортов меняться не будут, бланк, документ хранения у граждан, скажем так, будет отсутствовать, он не нужен будет, никто его не потеряет, никто его, грубо говоря, не подменит. А транспортное средство, которое пытаются злоумышленники поставить по поддельным документам или с перебитыми, значит, номерными агрегатами, соответственно, станет поставить гораздо сложнее, потому что сразу будет отмечаться этот нюанс именно при постановке. То есть такое транспортное средство либо уже стоит, либо таких документов уже нету.
А мы все это прозрачнее.
Да,
будет.
Мы по факту это сейчас видим, но с учетом того, что паспорта транспортных средств часто меняются, что был период, когда у нас, ну, скажем так, надо признать, была анархия в плане переоборудования транспортных средств, значит, которую наконец-то забороли. Ну, ряд транспортных средств могли, скажем так, поставить в виде двух одинаковых транспортных средств, значит, на регистрационный учет. Сейчас такого просто невозможно. Во-первых, единая база данных, во-вторых, электронная ПТС на каждое транспортное средство, это, скажем так, исключает возможности криминальной регистрации транспортных средств.
Как раз в электронном ПТС будет указана информация о собственнике, техническом осмотре, обслуживании транспорта, о ремонтных работах, даже о пробеге, наложении и снятии обременений. И тут тоже как раз мошенники смогут нервно курить в сторонке.
Ну да, и, скажем так, предвосхищайте эти все сведения, которые будут в ПТСе. Ну, я надеюсь, что так и будет.
Еще одна тема, которая связана как раз с изменениями в правилах регистрации, сообщает, что по всей стране теперь будут действовать единые правила выдачи государственных номеров.
Расширен период времени, когда можно сохранять госзнак за собственником и за транспортным средством. То есть со 180 суток он увеличен до 365 дней. При этом конкретно прописано, что если последний день сохранения госзнака выпадает на выходной день, то он переносится на последующий рабочий, то есть на понедельник или, допустим, на вторник, если это связано с работой подразделения. Таким образом, год хранения номеров – это, я считаю, что очень большой период, за который гражданин может уже определиться с транспортным средством или с другими какими-то имущественными правами, чтобы зарегистрировать этот номер за другим транспортным средством, за своим же лично.
В некоторых регионах это... Новость подается с такой позиции, что получить элитные номера теперь станет невозможно. Значит, те самые красивые номера, когда там 1-1-1
и прочее. Да, для всех красота, скажем так, понятие, это не оценочный показатель. Неважно. В общем, то, что мы понимаем и о чем мы говорим, что номера по желанию собственника, в настоящий момент пока эти правила не предусматривают получение. Это все, значит, будет... насколько мы ожидаем, в федеральном законе о регистрации транспортных средств. И данные правила-то, они предвосхищают, скажем так, скорейшее принятие федерального закона. Могу сказать единственное, что в настоящий момент в Иркутской области действует программное обеспечение случайного присвоения госзнаков. То есть программа, скажем так, выбирает госзнак из пачки, которая туда загружена. По факту внедриться в программу, насколько я, по крайней мере, знаю, нельзя. По факту номер просто выбирается, он случайным образом присваивается собственнику, госавтоинспекция, скажем так, не прикладывает к этому руку. При этом, насколько я понимаю, данная программа внедряется по всей России, то есть это продукт федерального уровня.
Если владелец автомобиля, случилась трагедия, погиб, умер, эта информация автоматически попадает в ГИБДД или должны родственники об этом сообщать?
Скажу так, автоматически данная информация не попадает в органы госавтоинспекции, но если данная информация становится известна органам госавтоинспекции, при этом известна из компетентных источников, либо с предоставлением документов, подтверждающих факт смерти, госавтоинспекция незамедлительно принимает меры к прекращению регистрации за данным собственником. То есть это касается налоговых обременений, это касается вывода транспортного средства из оборота, то есть до вступления в право наследства наследников. Ну и также это, скажем так, препятствует захвата транспортного средства недобросовестными, наследополучателями.
Еще один пункт. Говорят, что упростилась процедура внесения информации о замене двигателя, если он имеет модель, которая идентична прежнему.
Да, данная процедура фактически действовала и ранее, но в данных правилах, она прописана и закреплена как уже действующая процедура с полной детализацией. Скажем, во-первых, если на транспортном средстве производится замена двигателя на двигатель той же самой модели, который был установлен на транспортном средстве и внесен в регистрационные документы, соответственно, указан в одобрении типа транспортного средства, то никаких проблем у собственника возникать не будет. Внесение изменения о номере двигателя, то есть о тех цифрах, которые идут после модели двигателя, обычно их 6, вносятся только цифры самого номера двигателя. А модельный ряд двигателя остается прежним. То есть после сверки номерных агрегатов, без предоставления документов о праве собственности на двигатель, двигатель вносится в регистрационные документы и информационные ресурсы. Тут, уже внесли ту норму, которая по факту действует во всей стране. Те транспортные средства, которые были уже переоборудованы, и собственники по каким-либо причинам не зарегистрировали, то есть сейчас будут проходить регистрацию без всяких проблем. Если двигатель меняется на двигатель другой модели, то по факту это уже внесение изменений в конструкцию транспортного средства, которое требует разрешения госавтоинспекции. То есть это проводится под контролем госавтоинспекции и требует разрешительных документов. Замена производится в соответствии с техническим регламентом, с требованиями технического регламента Таможенного союза. Соответственно, собственник должен пройти ряд процедур, получить разрешение, получить свидетельство о безопасности конструкции на данное транспортное средство и после этого производить замену. В большинстве случаев это является очень хлопотным и, денежно-затратным. Тут собственник должен оценивать уже свои потребности и необходимость. Проще поменять двигатель на ту же модель.
Остались у нас еще пункты, о которых мы не говорили.
В данном нормативе детализирована регистрация транспортных средств за двумя и более собственниками. В текущем, то есть в предыдущих правилах регистрации эта функция была описана, но, скажем так, не детализирована. В настоящее время она детализирована, то есть собственники должны предоставить госавтоинспекцию письменное разрешение о том, что несколько собственников согласны на то, чтобы зарегистрировать транспортное средство за одним из них. Увеличился срок действия знака «Транзит», но данный знак по факту выдается только для транспортных средств, убывающих за пределы Российской Федерации, и большинство граждан не коснется. Детализирован порядок прекращения регистрации транспортных средств. В новых правилах отмечено то, что прекращение регистрации транспортных средств будет осуществляться теперь как по воле заявлению заявителя, то есть собственника транспортного средства или владельца, так и по воле заявлению госавтоинспекции. Ну, то есть госавтоинспекция будет императивно прекращать регистрацию в связи со смертью и в связи с окончанием сроков регистрации транспортного средства. Во всех остальных случаях, значит, собственник должен подать заявление об утрате или хищении транспортного средства, прекращении права собственности на транспортное средство, расторжение договора лизинга, утилизация транспортного средства и убытие за пределы Российской Федерации. Данная операция будет делаться только по заявлению владельца или собственника транспортного средства.
А вы знаете, у меня еще такой общий вопрос в завершении беседы. Сегодня в Иркутске вот эта процедура, различные процедуры регистрации, насколько они длительные, хлопотные, как у вас с очередями дела, что можно сделать дистанционно, не приходя к вам лично?
Дистанционно можно подать заявление в госавтоинспекцию для проведения регистрационных процедур. Подается оно через единый портал государственных услуг, где в лучшем случае гражданин, для гражданина более удачный случай, подает документы в электронном виде. Но по факту это заполнение определенной формы, формализованной, скажем такой. Оплата госпошлины на сайте, при этом оплата госпошлины составляет за вычетом 30%, то есть 30% скидкой, что явно выгодно для граждан, при том, что государственные пошлины на ряд операций составляют до 4 тысяч. 30% от 4 тысяч – это очень хорошая сумма.
Если дистанционно
платится. Да, если платится через сайт госуслуг. Значит, на сайте также можно выбрать обращение лично, но это по факту вы просто записываетесь в очередь на какое-то определенное время. То, что уже не касается, значит, регистрации транспортных средств, а получения водительских удостоверений, собственники вправе обращаться в многофункциональные центры подразделения, что в большинстве случаев, ну, вне города Иркутска, допустим, а в отдаленных территориях, у которых до регистрационного подразделения, скажем так, ехать 100 километров и, может, и более, да, это очень удобно. Собственник, однажды подав заявление, в течение 5-7 дней получает водительское удостоверение на руки. Но я думаю, для таких отдаленных территорий, как Ирбогачун, это вообще безальтернативная ситуация. Но я хочу сказать, что и в городе Иркутске много граждан обращается за водительским удостоверением именно таким способом. Потому что мы в настоящее время выдаем уже порядка 33, там, ну, 1/3 водительских удостоверений, всех, которые выдаем в области, выдаем через многофункциональные центры. Хочу сказать, я призываю всех обращаться к нам через единый портал госуслуг. Это сокращает время ожидания при прибытии в подразделение и упрощает взаимодействие с гражданами. То есть очередь, скажем так, сокращается.
Ну что ж, спасибо большое. Напоминаю слушателям, что моим соведущим сегодня был заместитель начальника регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора ГИБДД Иркутской области Антон Колесников. Антон Сергеевич, спасибо.
До свидания.
Тема дня.